Дети из Кловерли. Глава 10. Страхи и надежды. Разведка нового угольного пласта шла очень медленно. То и дело встречались непредвиденные трудности. Одной из них были грунтовые воды, затапливавшие уже очень глубокий теперь шурф так быстро, что даже не справлялись насосы. Однако шахтеры никак не хотели покидать насиженного места, чтобы в поисках заработка отправиться в неизвестность. А потому одни упорно продолжали работу на шурфе в то время, как все остальные просто ждали и от всего сердца желали товарищам удачи. Тем более, что ждать летом все же легче, чем суровой холодной зимой. Пожевав черствую горбушку, их дети играли на улице так же весело и радостно, как если бы сытно пообедали. Трепавший ветхую, латанную одежонку ветерок немало их не беспокоил. Это же не зима, когда мороз пронизывает до самых костей. Да и работы на фермах, расположенных вокруг Ботфилда, летом вполне хватало. Те из углекопов, кто не проводил времени в праздности, считая, будто не шахтерское это занятие, могли неплохо подзаработать, пася стада, пропалывая огороды или ремонтируя дома и сараи. Стивен выглядел теперь намного веселее и подбадривал шахтеров, терпеливо ожидавших появления нового угольного пласта. Обращавшимся иногда к нему с вопросами детям, управляющий обещал, что вскоре их матери смогут отправиться на ярмарку в Кроверли-Чёрч, чтобы купить им какие-нибудь обновки. Проезжая через Ботфилд, Бен и Гилберт грустно смотрели на убогие коттеджи, греющиеся на солнышке, словно бездомные кошки. Рядом негромко журчала речушка, образованная множеством ручейков, сбегавших со снежных вершин. Ребятишки устраивали на ней свои водяные мельницы, а то и просто болтали ногами в ее кристально чистой прохладе. «Энни права», — заметил Гилберт, говоря, «Бог есть Отец Небесный, и что, если бы люди старались исполнять Его волю, как это делают ангелы, то все на земле бы были счастливы, как в Едемском саду. Однако ни приближение лета, ни красота оживающей природы не могла облегчить тяжкого бремени забот и тревог владельцев Саншайн Манора. Мистер Ладлоу боялся, что ботфилдские угольные копи истощились окончательно и лишь с большой неохотой согласился на продолжение разведки, требовавшей огромных капиталовложений. Зато живописи он отдавался теперь с еще большим усердием. Дорис, унаследовавшая отцовский талант, помогала заканчивать картины, которые мистер Ладлоу уготовил к осенней выставке. Каждый день с рассвета до заката Дорис проводила с отцом в мастерской. Иногда увлеченные работой, они часами не произносили ни слова, наблюдая, как на загрунтованном холсте рождаются пейзажи и портреты. Оба не ощущали течения времени. Проводя теперь больше времени дома, Дорис и Энни замечали, что тревога все чаще омрачает лица взрослых. Как-то раз, придя в свою ботфилдскую школу, Энни принялась расспрашивать Стивена и Тима о том, как идут поиски нового пласта. Однако ничего особенно утешительного не услышала. Проходя мимо Саншайн Манора, увитого розами и плющом, никто не подумал бы, что в этом очаровательном мирном доме поселилась такая тревога. И в то же время даже самый обездоленный из углекопов не был, по всей вероятности, обеспокоен будущим в такой мере, как мистер Ладлоу. В конце концов, для шахтеров в прекращении добычи угля в Ботфилде чревато лишь переменой места жительства, тогда как для всей семьи Ладлоу это обернется сменой роскоши на бедность. На глазах рушились его планы дать Дорис и Гилберту, а теперь еще и американским племянникам образование, достойное их положения в обществе. А ведь стоит сейчас потерять год или два и наверстать потом упущенный едва ли удастся. Если горноразведочные работы в Ботфилде окажутся тщетными или, хуже того, потребует непрерывного вложения денег, тогда об образовании для детей придется забыть. Так же, как о мечте присоединиться к группе художников, отправляющихся по святым местам. Мистер Ладлоу был уверен, что полученные в таком паломничестве впечатления позволят написать картину, которая прославит его имя. А плох тот художник, который не мечтает о славе. До сих пор успех всегда ему сопутствовал, а картины продавались неплохо. Но мистер Ладлоу сознавал, что в нем таятся еще нереализованные возможности, и потому он работал как одержимый, а искреннее восхищение и помощь дочери вдохновляли его еще больше. Мистер Ладлоу не представлял себе, как можно безропотно подчиниться воле Божьей, и старался заглушить свой яростный протест, полностью отдавшись работе. Тщетно! Он никак не мог смириться с угрозой для будущности своих детей. Почти то же происходило и с миссис Ладлоу. До замужества она была простой, искренней и старательной ученицей Иисуса Христа. От всей души старалась она исполнять волю Божью, с усердием заботясь о рабочем люде. Но потом заботы о доме и детях заняли ее сердце настолько, что на все прочее просто не оставалось времени. Подобно мужу, миссис Ладлоу продолжала верить в Бога и любить его. Но с каждым годом вера слабела, а любовь таяла. В повседневной суете она забыла самое главное. Тайной боясь нищеты, она никогда не задумывалась, что сам Сын Божий был бедняком. Не допускала и мысли, что должна идти по его стопам. В юности миссис Ладлоу смотрела на Бога, как на отца, которому может поведать любые горести и радости. Но мало-помалу отношение это изменилось так, как чахнет цветок, ненароком выросший в гуще бурьяна. Осталось только подспудное ощущение неизменных Божьих нежности и заботы. И теперь миссис Ладлоу воспринимала повеление Божье просто как присланные откуда-то издалека распоряжения своего господина. Приходится признать, что она больше не думала о Господе, как об Отце Небесном, в дом которого она прежде стремилась. Перестав же его любить, миссис Ладлоу заметила, что не способна более говорить о Боге с детьми. Ей как-то неудобно стало рассказывать о Божьей доброте и заботе. Сердце ее было слишком отягчено мирскими заботами, и миссис Ладлоу успокаивала себя тем, что внешние формы религии вся семья соблюдает неукоснительно. Поэтому не так уж странно, что и Дорис почти ничего не знала о Боге. То есть Библию она, конечно же, читала, ежедневно молилась, однако никогда о нем не думала. И ей представлялось удивительным, что Энни вполне счастлива и довольна своим нынешним положением, при том, что могила ее матери осталась далеко за океаном, а жизнь отца ежечасно подвергается там опасностям на войне, унесшей уже многие десятки тысяч жизней и ежедневно продолжающей требовать все новых и новых жертв. При этом лицо Энни отражало не тупое безразличие, тогда все было бы понятно, а глубокое, тихое спокойствие. Сейчас Дорис могла наблюдать двоюродную сестру целыми днями, поскольку помогла отцу писать картину. «Христос воскрешает дочь Иаира», для которой позировала Энни. Если даже на лицо девочки ложилась порой тень печали, она быстро таяла в лучах света, исходящего откуда-то изнутри. Энни и в самом деле была похожа на ребенка, которому Иисус сказал: «Девица, тебе говорю, встань!» И та открыла глаза ото сна смерти, чтобы тут же устремить взор на самого Спасителя. Вскоре картина, изображающая дочь Иаира вместе с некоторыми другими, в работе, над которыми Дорис принимала участие, была куплена одним из местных сквайров. Сразу же было решено, что мистер Ладлоу должен присоединиться к коллегам-художникам, отправляющимся в Святую Землю, а всю оставшуюся работу по подготовке предстоящей выставки возьмет на себя Дорис. Способностей, знаний и умений для этого у нее было чем достаточно. Мистеру Ладлоу было радостно сознавать, что уже теперь, в свои 15 лет, когда еще вся жизнь впереди, его дочь может наслаждаться любимым делом, ибо Бог щедро наградил ее талантом. Целуя Дорис на прощание, отец сказал, что она способствовала исполнению его самой заветной мечты. И он приложит все силы, чтобы старания дочери не оказались напрасными. Ведь его успех откроет путь к успеху и ей. Дорис же подумала при этом, что никакие трудности или препятствия не удержат ее от восхождения к успеху. Она твердо решила стать одной из самых знаменитых художниц своего времени. Глава 11. Юный американец. Терпение Бена подвергалось суровому испытанию. Каждый день ему приходилось ходить в школу. Само по себе, конечно, благо, но сидеть в начальном классе среди самых маленьких. А куда денешься? Он ведь представления не имел, например, о грамматике. А Гилберт, который был несколькими месяцами младше Бена, числился тем не менее одним из лучших учеников среди старших ребят. Удивляться тут нечему. Гилберт от природы был умен, да с ним еще занимались с самого раннего детства. Бен был намного сильнее сверстников, многое умел, отличался сообразительностью и быстро ориентировался в обстановке. На переменке он вышел во двор, насвистывая свое неизменное «Слушай, Колумбия». Соученики тут же оценили ширину его плеч и впечатляющие кулаки. Однако на уроках ценились знания, и поэтому он был последним в списке. Сидя в переполненном классе, он тщетно старался сосредоточиться. Вокруг стоял гул, напоминающий не то жужжание пчел, не то стрекот цикад. Воображение мгновенно унесло мальчика на тенистые берега прохладного озера, что плескалось подле самого его дома. Ему слышался мамин голос, она старалась научить сына всему, что знала сама. Непрошенные слезы набежали на глаза, и Бен до скрипа стиснул зубы, чтобы не зарыдать. Трудно, очень трудно было размышлять о воле Божьей. Однажды после экзамена, показавшегося Бену очень трудным, Гилберт не удержался от дружеской, но все-таки насмешки над несуразной работой двоюродного брата. Бен рассердился и отправился домой один. Он весь кипел от негодования. Когда Гилберт нагнал его и предложил, как было заведено, следующий участок пути проехать верхом, Бен только упрямо опустил голову и досадливо передернул плечами. С горестью в голосе он заявил, что Гилберт вправе, разумеется, разъезжать верхом, как истинный джентльмен, каковым и является. Сам же Бен сейчас, разумеется, и пойдет домой босиком, как и приличествует бродяге. Тщетно Гилберт уговаривал, приносил извинения и убеждал, что нельзя так остро воспринимать невинные шутки. Сев на придорожный камень, Бен разулся и, бросив презрительный взгляд на до блеска начищенные туфли своего двоюродного брата, зашагал по пыльной дороге. Гилберт махнул рукой и уехал. Через несколько минут его пони скрылся из глаз. В лучах палящего солнца перед Беном лежала теперь пустынная дорога. Подавленный, он уныло брел, перекинув через плечо связанные шнурками башмаки. Путь его пролегал через Ботфилд. Возле своих домов занимались делами люди, а кое-где и просто судачили друг с другом женщины. Заметив босонового племянника господ из Саншайн-Манора, они весело приветствовали его. Возле настежь открытой двери стирала белье Бетси Кол. При виде Бена она выбежала навстречу и просила передать привет Энни. Добрая женщина предложила ему зайти, вымыть ноги и немного отдохнуть, но Бен и слушать не хотел. Вскоре он повстречал Дорис в обществе подруги, совершавшую прогулку. Бросив на Бена негодующий взгляд, она проехала мимо, и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения мальчика. Обиженный на весь мир, он теперь пламенно ненавидел и Англию, и всех ее обитателей. Чуть не доходя до Саншайн-Манора, Бен остановился под старой обомшелой каменной стеной. Ею была обнесена усадьба мисс Рейнольд, той самой, что платила Бетси Кол по 8 пенсов в день. В стене имелись ворота, открывавшиеся, однако, так редко, что петли, кажется, намертво приржавели. Из окон детской можно было рассмотреть и сам дом миссис Рейнольд, выглядевший столь же заброшенным, что и ворота, грязные, с побитыми стеклами и покосившимися рамами. Окна старинного трехэтажного здания уныло взирали на неухоженный сад. Из них никто никогда не выглядывал. Правда, время от времени в каком-нибудь из окон мелькало серое, мрачное лицо хозяйки, чей единственной компаньонкой являлась унылая и раздражительная служанка, вечно ругавшаяся с Мартой. Поселившись в Саншайн-Маноре, супруги Ладлоу попробовали было наладить добрые отношения с соседкой, однако все их попытки свести знакомство были грубо отвергнуты. Хотя Дорис и Гилберту старый помещичный дом Рейнольдов представлялся местом, исполненным таинственности, они тем не менее не только ни разу не попробовали проникнуть туда, но даже с разделяющей обе усадьбы стене старались подходить как можно реже. Бен все еще стоял, прислонясь к нагретому солнцем камню и всячески, оттягивая момент, когда придется войти в тетино имение, босиком обуться же. После всего сказанного Гилберту мальчику не позволяла гордость. Вдруг из-за стены послышались странные, ни на что не похожие звуки. В нем мгновенно проснулось любопытство. Легко вскарабкавшись на стену, Бен увидел, что с этой стороны дом выглядит более обитаемым. Кухонная дверь выходила в небольшой дворик, заборчиком отделенный от огорода. Затем мальчик рассмотрел привязанного к яблоне поросенка. Земля вокруг дерева просла довольно густой, хотя и невысокой травой. Но там, куда мог дотянуться поросенок, все было выгладано до самых корней. Больше всего поросенок походил на обтянутый кожей скелет. Настолько он был истощен. Ничего подобного Бен в жизни еще не встречал. Совсем рядом росла молодая весенняя капуста, и в тщетных попытках добраться до нее несчастная тварь так натягивала привязь, что чуть глаза из орбит не выскакивали. Привлекшие внимание Бена звуки были тихим хрипом, вырывавшимися из его почти передавленного горла. Мальчик, ни минуты не раздумывая, увлекая за собой лавину вывалившихся из стены камней, он одним махом оказался на земле. Открыв складной нож, Бен с гордостью называл его американским. Он перерезал веревку у самой шеи поросенка. Поначалу его переполняло негодование на Англию, позволяющую измываться над бессловесными тварями. Но когда оголодалый поросенок, сломя голову, рванул в капусту, кидаясь от кочана к кочану, мальчик не выдержал и расхохотался, да так, что звук его голоса достигли слуха Энни, игравшей с маленькой Маргарет в детской Саншайн-Манора. Однако его услышала и миссис Рейнольд. От удивления она окаменела, и потом в сопровождении служанки выскочила во двор. Там заливался неудержимым хохотом мальчишка, загорелый, босоногий и с непокрытой головой, пользуясь тем, что на него не обращает внимания, поросенок без зазрения совести наслаждался роскошным обедом. Прежде чем Бен смог сдержать смех, руки его оказались сжатыми, как в тисках, а две разъяренные старухи уже грубо волокли его к двери дома. Конечно, у мальчика хватило бы сил вырваться, но не оказывать же сопротивления женщинам. Капитан Бейквелл учил, что уважение к женщинам является неотъемлемой частью благородства и мужества, и потому Бен позволил притащить себя на кухню. По мере того, как она рассматривала пленника, и без того угрюмое лицо хозяйки делалось еще мрачнее. Бен же, напротив, был немало не обеспокоен своим положением и все еще продолжал посмеиваться. В конце концов, он совладел с собой настолько, чтобы объяснить, кто он и откуда. «Меня зовут Бенджамин Бейквелл, младший. Я племянник мистера Ладлоу и живу по соседству». «Племянник мистера Ладлоу?» — повторила мисс Рейнольд. «Без шляпы и босиком?» «Расскажи это кому-нибудь другому, парень. Но кто бы там ни был, племянник или не племянник, а за нарушение границ моих владений все равно сядешь в тюрьму и будешь отвечать за ущерб, нанесенный моим стене и огороду. Подумать только, перелезть на мою территорию. Ах, ты ж несчастный мошенник, сейчас мы тебя запрем, а Рэйчел отправится в Кловерли Чёрч за констеблем. Он арестует тебя за воровство и бродяжничество». «Я не вор и не бродяга», – вспылил Бен. «Я гражданин Соединенных Штатов Америки и сын капитана Бенджамина Бейквелла. Я услышал, как задыхается вас поросенок, и перерезал веревку, из-за которой тот чуть было не умер. Во всей Америке не найдется такого позорного поросенка, даже в Цинциннати, и то подобного нет. Мы бы постыдились смотреть миру в глаза, если бы довелись живое существо до такого состояния. Только в такой несчастной и нищей стране, как Англия, могут существовать подобные свиньи. Но первый голод он теперь утолил. Лучше отправьте Рэйчел ловить поросенка, чем посылать ее за констеблем». «Лучше уж я для начала тебя запру», — с унылой усмешкой отозвалась мисс Рейнольд. Вместе с Рэйчел они опять схватили его за руки и повели куда-то по пыльной и скрипучей лестнице. Впрочем, бежать Бен и не пытался, пока что приключение представлялось ему даже заманчивым. К тому же он пребывал в уверенности, что стоит появиться блюстителю порядка, как его незамедлительно отпустят. Женщины подвели его к распахнутой чердачной двери. Потом Бен ощутил резкий толчок, от неожиданности упал и покатился по полу, услышав, как лязгнул позади засов. Прошло несколько минут, прежде чем глаза мальчика привыкли к темноте, и он смог осмотреться. Чердачное помещение было вытянутым и низким. По длинным боковым сторонам крыша покато опускалась до стыка с полом. Далеко впереди, в трехугольной фронтонной стене, тускло светился расположенный почти на одном уровне с полом крохотный квадратик слухового окошка. Добравшись туда, Бен протер грязное стекло рукавом и долго смотрел на зеленые луга, простирающиеся до самого подножия горы Хелмет, чья заснеженная вершина ослепительно сияла в лучах заходящего солнца. Даже сюда доносилось спазвись мычание перекликавшихся коров. Эхо подхватило эти звуки и множа разносило по всей Кловерлийской долине. Зато ни единого человеческого существа не было видно. Лишь крохотное темное пятнышко на склоне горы, возможно, являлось пастухом, разыскивающим отбившуюся от стада овцу. Бен следил за медленным движением этой точки, пока она не растворилась в густеющих сумерках. Мало-помалу нынешнее положение переставало представляться мальчику забавным. «Нет, — думал он, — невозможно, просто невозможно, чтобы свободного американского гражданина заперли без приговора суда, да еще на каком-то грязном чердаке». Однако потом он вспомнил о праве гражданского ареста и, с трудом смирившись, стал дожидаться встречи с представителем британской полиции. Стемнело, и за окном с пронзительным писком замельтешили летучие мыши. «Несомненно, — размышлял Бен, — Гилберт уже рассказал дома о его выходке. Мальчик даже не удивился такой внутренней оценке собственного поступка. То, что совсем недавно казалось попранием справедливости и мятежом, предстало теперь в своем ином и, похоже, истинном свете. Как бы Энни не подумала, что брат все-таки решился уйти из дому, ведь он уже столько раз высказывал подобные намерения. И хотя оба понимали, что голосом Бена говорит такие минуты порыв раздражения, а не тщательно обдуманный разумный план, Энни всегда очень болезненно воспринимала слова брата. Мысленному взору мальчика отчетливо представлялось, как теперь сестра, стоя возле ворот Саншайн Манора, с тревогой смотрит на дорогу. Она же там сейчас с ума сходит от беспокойства. Забыв про всякую гордость, Бен принялся во всю мочь колотить кулаками в запертую дверь. Он кричал и требовал, чтобы его либо отпустили, либо привели, наконец, констебля. Однако отвечало ему лишь эхо, словно потешаясь, повторявшие его слова, перебегая из комнаты в комнату. Наконец Бен устал и пришел к выводу, что его тюремщицы, вероятно, улеглись спать, оставив пленника дожидаться утра. Сколько раз Бену казалось, что он способен без особого труда преодолеть любые трудности, но сейчас мальчик не без удивления выяснил, что не так-то легко, оказывается, переносить самый обыкновенный голод. И ведь после школьного завтрака прошло не так уж много часов. Он попытался было прилечь, но оказалось, что пыль толстым ковром, устилающая дощатый пол, служит слишком плохой заменой не только перине, но и набитым соломой тюфяком, на котором ему нередко приходилось спать в Америке. Бен пытался утешить себя мыслью, что его нынешние трудности – ничто по сравнению с теми, которые приходится преодолевать на войне отцу. Но это не слишком помогало. Мальчик уныло маршировал по чердаку, пока не почувствовал, что буквально падает от усталости. Тогда он снова растянулся на полу и, поглядывая в окошко, стал дожидаться рассвета. Казалось, ночная тишина безвольно осуждала Бена за упрямое безрассудство, владевшее им с того самого дня, как он зашел на борт парохода в Нью-Йорке. Бен начал понимать, что все это время словно нарочно стремился досадить тем, кто его любит и заботится о нем. Вот и вчерашняя выходка проявила всего-навсего его ложную гордость и незаслуженно обидела Гилберта. Но как ни казнился сейчас Бен, сознавая, сколь неправильно вел себя все это время, в глубине души он прекрасно понимал, что Энни причинил страданий куда больше, чем самому себе, и от этого делалось еще хуже. «Наверное, и сейчас она не может уснуть от беспокойства», – думал он. Никогда в жизни Бен не молился еще так искренне и горячо, как в эту ночь. Глава 12. Маленький ходатай. Хотя по природе Гилберт был уравновешен и добродушен, однако выходка несносного заокеанского родича чуть было не заставила вспылить и его. Он даже пустил блеки во весь опор, чтобы не поддаться соблазну и не бросить в ответ чего-нибудь вроде Вот и оставался бы в своей Америке, раз уж тут тебе все не нравится». Спешиваясь перед дверьми Саншайн Манора, он увидел Энни. Услышав цоканье копыт, она выглянула встретить мальчиков. Гнев Гилберта мгновенно улетучился. В последнее время Дорис, всецело поглощенная собой и своей живописью, не обращала никакого внимания на брата. Другое дело Энни. Казалось, ее делали счастливой исключительно радости окружающих. Неизменной участливостью она быстро завоевала сердце двоюродного брата. Не вдаваясь в подробности, Гилберт лишь сказал девочке, что Бен решил прогуляться пешком, а сам отправился делать домашнее задание. Энни долго бродила по саду, поджидая Бена. Однажды, когда она забежала наверх в детскую проведать малышку Маргарет, ей почудился неподалеку знакомый смех брата. Но время шло, а тот все не появлялся. Проходил час за часом, и в сердце девочки мало-помалу зарождалась смутная тревога. Миссис Ладлоу дома не было, так что ужинать пришлось втроем. Теперь уже беспокойство овладело и Гилбертом. И мальчик подробно рассказал о случившемся, дословно повторив горькие слова Бена. С этого момента Энни не сомневалась, что брат наконец исполнил давние намерения и отправился, куда глаза глядят, искать счастье. Лицо девочки так побледнело, а в глазах отразилась такая душевная боль, что Гилберт с Дорис испугались за нее. Правда, рвущиеся наружу слезы Энни все-таки сдерживала и даже пыталась бледным подобием улыбки отвечать на бессвязные утешения родственников. Спать тот вечер никто не лег. Марта собралась на заре отправиться в Ферново ущелье к Стивену. Гилберт через Ботфилд поехать в Лонгвилл, по дороге расспрашивая всех встречных о Бене. Ночь тянулась бесконечно. Боясь пропустить первые признаки рассвета, обитатели Саншайн-Манора сидели в потьмах. Схлипывая, Энни шепотом пересказывала Дорис и Гилберту мамино письмо, которое знала уже наизусть. Едва забрезжило, Марта и Гилберт пустились в поисках. Проводив их, Энни возвращалась домой. На смену предрассветной мгле мало-помалу приходило яркое утро. Южный ветерок ласково коснулся разгоряченного лица Энни и словно маминой рукой легонько погладил по волосам. На минутку она остановилась возле обомшелой стены соседней усадьбы, той самой, через которую накануне перелез Бен. Неожиданно внимание ее привлекла лежащая под стеной мокрая от росы книга. Девочка замерла. «Да ведь это же учебник брата!» Почти так же стремительно, как вчера, Бен, она вскарабкалась наверх. Прямо под ней лежали камни, посыпавшиеся, когда Бен спрыгнул в огород миссис Рейнольд. Рядом валялись Бенова кепка и башмаки. Лавровые кусты были поломаны, а капустная и морковная грядки истоптаны. Погоня за изголодавшимся поросенком оставила очевидные следы. Разумеется, Энни не могла представить себе всего происшедшего, однако не сомневалась, что Бен здесь побывал. В приливе решимости, переполнявшей ее любящее сердечко, она спустилась во двор. Подойдя к кухонной двери, девочка села на ступеньку крыльца и принялась терпеливо дожидаться, пока проснутся здешние обитатели. К счастью, долго ждать не пришлось. Вскоре послышался скрежет заржавелых засовов, и затем в замочной скважине повернулся ключ. С отчаянно забившимся сердцем Энни вскочила на ноги. Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась высокая худая старушка. Как-то по пути в церковь Дорис показывала ее Энни, и девочка знала, что владелицу усадьбы зовут Рейнольд. На ней было старомодное платье с накинутой поверх китайской шелковой шалью. Словно не замечая девочки, старушка замерла на верхней ступеньке крыльца, глядя на изуродливые грядки. Энни вся дрожала. в душе ее шла борьба между отчаянной решимостью и отчаянным страхом. Наконец она заговорила тихим дрожащим голосом. «Простите, пожалуйста, я ищу своего брата Бена. Его не было всю ночь, а вон там лежат его вещи. Не у вас ли он?» Бледное личико умоляюще смотрело на остолбеневшую мисс Рейнольд. В тоне и во всем поведении девочки ощущались такая искренняя почтительность к старшим и такое беспокойство о судьбе пропавшего брата, что дрогнуло даже очерствевшее сердце вечно недовольной старухи. Несколько минут мисс Рейнольд изучающе разглядывала непрошенную гостью, а затем ответила, причем голос ее звучал куда менее резко, чем обычно. «Да, здесь есть какой-то мальчишка. Мы поймали его в огороде и заперли дожидаться, пока из Кровельли Чорч не придет констебль и не припроводить его в тюрьму. Если он твой брат, то тебе есть за кого стыдиться». И ты проявишь редкую глупость, если станешь о нем беспокоиться. «Но я же не могу не беспокоиться о Бене!» – воскликнула Энни. И крупные слезы побежали по ее щекам. «Нас только двое. Мама умерла, а папа на войне. Пожалуйста, не отправляйте его в тюрьму. Он не знал, что поступает неправильно. Мы лишь недавно приехали из Америки и еще не знаем всех английских законов». «Английских законов?» – возмущенно повторила мисс Рейнольд. «Не думаю, чтобы и ваши американские разрешали ломать соседские заборы и пускать поросят в огород. Посмотри, что он тут натворил, и зачем говорить, что вы приехали из Америки? Это не имеет никакого значения». «Имеет», – возразила Энни, – «в Англии мы странники, а в Библии говорится, что Бог любит странников, значит, должны любить их и все мы. Ведь в судный день Господь наш Иисус скажет, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Мы стараемся во всем быть младшим братом и сестрой Господними. Если вы будете добры к нам, он посчитает, что вы были добры к нему». Миссис Рейнольд долго смотрела на заплаканное лицо девочки, размышляя над ее простыми словами. Слышать их приходилось часто, однако она никогда не думала, что эти слова можно вот так применять в ежедневной практике. Неужели Иисус Христос на самом деле вспомнит, как обошлась она с этими детьми, одарила добром или причинила зло? Неужели Он посчитает, что то же самое сделано по отношению к Нему? Если она сейчас прогонит девочку, как намеревалась сделать, не окажется ли, что тем самым она прогнала от своих дверей Спасителя? А если она обойдется с гостей ласково, проявив жалость к оторванному от родины ребенка, неужели Господь посчитает, что это сделано для него самого? Эти совершенно новые для мисс Рейнольд мысли с трудом укладывались в сознании. Пауза затянулась так долго, что Энни не выдержала и разрыдалась. «Заходи, дитя!» – проговорила наконец мисс Рейнольд. «Не знаю, как поступлю в дальнейшем, но пока твой брат может отправляться домой. Но скажи, как можешь ты доподлинно знать, что являешься сестрой Господа нашего Иисуса?» Как и всякий другой, заплаканное лицо Энни озарилось улыбкой. «Ведь он сам сказал, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Вот я и стараюсь исполнять его волю, и Бен старается, и потому мы его меньшие брат и сестра. Я так рада, что Иисус сказал это слово «меньших». Со внезапной решимостью мисс Рейнольд спустилась с крыльца, взяла Энни за руку и повела в дом. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь грязное окно, едва освещали пыльную лестницу. Угрюмая пожилая женщина подвела улыбающуюся девочку к запертой двери чердака. Услыхав скрип, поворачивающийся в замке ключа, Бен вскочил на ноги, преисполняясь твердого решения. Он еще не успел понять, какого именно, как оказался в объятиях сестры. Радость встречи мгновенно стерла из памяти обиды, переживания прошлой ночи. Забыв про усталость и голод, мальчик был искренне счастлив присутствием Энни. Миссис Рейнольд прочитала Бену целую лекцию о правилах поведения и заявила, что спускает его лишь ради сестры. «Я очень сомневаюсь, молодой человек», – заметила она напоследок, – «что тебя с полным правом можно считать христианином. Однако сестра твоя утверждает обратное, и я ей верю. Я не могу ей не верить, потому что она сумела найти слова, от которых мне стало стыдно за себя. Если у тебя когда-нибудь выдастся часок-другой, Энни, не забудь, пожалуйста, заглянуть к одинокой и несчастной старой женщине. Я всегда рада видеть тебя». Стоя на пороге, миссис Рейнольд наблюдала, как дети, держась за руки, быстро шагали заросшей тропинкой к воротам усадьбы. Трудно сказать, какие именно мысли родились в ее голове, но она на поврежденные грядки больше не смотрела. Когда она повернулась, чтобы войти в свой запустелый дом, глаза ее были полны слез, и пришлось долго вытирать их, чтобы найти путь к любимому креслу после камина. Глава 13. Медленное возрождение. Назвав себя одинокой и несчастной старой женщиной, мисс Рейнольд не покривила душой. Почти все комнаты ее огромного старинного дома стояли пустыми. Тропинки в саду заросли травой, потому что по ним никто не ходил. Четверть века назад умер последний из братьев миссис Рейнольд. И с тех пор она замкнулась в себе. Никто в мире ее больше не интересовал. Кроме, может быть, старой служанки Рэйчел. Но и эту, впрочем, она держала исключительно ради собственного удобства. Преисполнившись жалости к себе, мисс Рейнольд перестала заботиться даже о доме, в котором жила. А уж если бы кто-то предложил ей принять участие в судьбе окрестных бедняков и принести им хоть немного радости, она бы только едко усмехнулась в ответ. Сама мысль, что можно приносить кому-то радость, была ей совершенно чужда. И также чуждо ей было ощущение, наполнявшее душу Энни нерушимым миром. За долгие годы одиночества мисс Рейнольд ни раз не подумала о Боге, как о своем отце. Несчастная женщина не могла и мыслить, что Иисус Христос является ее старшим братом, и что через его жертву она может примириться с отцом, против чьей любви постоянно восставала. Теперь, оставшись одна после ухода детей, мисс Рейнольд обвела глазами свою просторную кухню. «Одному из братьев моих меньших», — в полголоса повторила она. Ей не было никакой необходимости быть одинокой. Не Бог обрек ее на ужасную отшельническую жизнь, хотя у нее никогда не было ни мужа, ни детей, а всех братьев и сестер она давно похоронила, однако Создатель поместил ее в свою семью. Мисс Рейнольд просто забыла, что вокруг живут Божьи дочери и сыновья. Если бы она предложила кому-нибудь из них хоть глоток воды, выказала хоть самую малую толику доброты. Просидев годы в своем углу возле камина, она стала желчной и ворчливой. И если встречала вдруг в стекле собственное отражение, то быстро отворачивалась, и настроение становилось еще хуже. Такое это было старое, угрюмое, неприятное лицо. Может, надо не горевать над одинокой, никчемной жизнью, и пойти к соседям, неважно, бедным или богатым, и со временем, может быть, дом ее вновь наполнится живыми лицами. Вдруг ей понравится какой-нибудь ребенок, вроде этой Энни Бейкелл. Удивительным образом девочка сумела внести луч тепла и света в стылый сумрак ее жизни. После обеда, к невыразимому удивлению, ее госпожа покинула свои покои и, одетая как по воскресеньям, когда в хорошую погоду шла пешком в церковь, нерешительно зашагала к воротам. Однако там она остановилась и, поколебавшись, некоторое время повернула обратно. Так повторялось несколько раз. Наконец мисс Рейнольд все-таки решилась, подняла ржавую щеколду и вышла на безлюдную дорогу. Однако владевшее ею внутреннее смятение еще не улеглось, отчего все движения были скованными, словно после долгой болезни. Женщина не узнавала себя. Неужели все это и впрямь делает она, мисс Дебора Рейнольд из Биг Кловерли? По мере того, как нетвердой походкой она приближалась к Саншайн-Манору, нерешительность и неуверенность все возрастали. С миссис Ладлоу они бок о бок обитали в Кровельской долине уже 16 лет. За эти годы в Саншайн-Манор приходила и новая жизнь, и ранняя смерть, одинаково не трогая сердце миссис Рейнольд. Соседка так и не дождалась от нее ни поздравлений, ни соболезнований. И как же теперь появиться ей на глаза? Мисс Рейнольд уже готова была вновь погрузиться в привычное одиночество, из мрака которого только что решилась выглянуть, как вдруг заметила миссис Ладлоу, рука об руку с Энни, направляющейся навстречу. Услышав по возвращении домой о ночных заключениях Бена, миссис Ладлоу испытала сложную гамму переживаний. Сперва она до глубины души огорчилась, увидев, как бледны лица детей, проведших бессонную и тревожную ночь. Тут хозяйкой Саншайн-Манора овладело глубокое возмущение поступком нелюдимой соседки. Но Бен признался, что в случившемся есть немалая доля его вины, отчего обладавшей возрожденным чувством справедливости женщине пришлось умерить гнев. Потом Энни подробно рассказала о своей встрече с миссис Рейнольд, и окончательно смягчившаяся миссис Ладлоу решила нанести обиженной соседке визит, чтобы извиниться за сумасбродство племянника. К своему немалому удивлению, миссис Ладлоу встретила соседку у собственных ворот и поразилась, насколько помягчалось вдруг ее вечно угрюмое лицо. «Миссис Ладлоу», — начала та, — явно испытывая неловкость. «Вчера я посадила под замок вашего племянника, который забрался ко мне в огород. Поверьте, я искренне сожалею о случившемся». Хозяйка Саншайн-Манора удивилась еще больше. Она приготовилась молча выслушать едкие обвинения в адрес Бена, и вдруг такое. «Неужели мисс Рейнольд способна о чем-нибудь сожалеть?» «Мы как раз направлялись к вам», – мягко ответила она. «Не очень неловко, что Бен поступил столь необдуманно. Увы, он не всегда задумывается о том, что делает. Я с удовольствием компенсирую понесенный вами ущерб урожаем нашего огорода. А Бен будет рад отремонтировать забор и поправить грядки. Пожалуйста, не отказывайтесь. Во-первых, мальчик поверит, что вы простили его, только если позволить ему все это сделать. А во-вторых, он действительно хороший садовник». «Да, пустяки все это. Право же пустяки!» — растерянно пробормотала мисс Рейнольд. «Разве что он придет вместе с сестрой. Я была бы рада время от времени видеть у себя вашу племянницу. Понимаете, мисс Ладлоу, дома у меня так одиноко. И она тоже рада будет навестить вас», — ответила миссис Ладлоу, ласково сжимая руку Энни. И, вздохнув, подумала, что в свое время слишком уж поспешно сдалась, отказавшись от дальнейших попыток облегчить бремя этой очень немолодой и очень одинокой женщины. Миссис Ладлоу пригласила соседку зайти, но та чуть ли не испуганно отказалась. Тогда они с Энни проводили ее домой, до самого порога. К неописуемому удивлению Рэйчел на прощании соседки обменялись рукопожатием, а Энни мисс Рейнольд даже поцеловала. Но и самой миссис Рейнольд было странно, что после стольких лет она снова стала думать о ком-то, кроме себя. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как она в последний раз напряженно прислушивалась к звукам знакомых шагов. А теперь в ожидании предстоящего визита Энни всякий раз не находила себе места. Пожилая леди и сама не понимала, что именно притягивает ее к этому ребенку, однако высматривала маленькую гостью сквозь тусклое кухонное окошко. А когда той приходило время возвращаться домой, испытывала острую печаль. В сущности, Энни нельзя было назвать ни особенно умной, ни очень красивой, если не считать естественного обаяния зацветающей юности. Ее речи выдавали не образованность, а рассуждения были не по возрасту детскими. Если даже все время не поддерживать с ней беседу, девочка надолго замолкала и почти никогда не нарушала молчание первой. Но в то время в ней была заключена какая-то прелесть, которую миссис Рейнольд не понимала, а только чувствовала. Возможно, это странное обаяние проистекало из стремления говорить исключительно о небе, куда так неистово рвалось сердце девочки. Говорить с глубочайшей любовью и самыми простыми, необходимыми словами, так описывает ребенок свой дом, в котором облазил каждый уголок. Даже воспоминания о родном доме не были пронизаны у Энни такой берущей за душу нежностью, как ее рассуждение о небе. Казалось, небесный дом был ей гораздо ближе, чем тот далекий, забытый и ставший теперь почти чужим. Измученная одиночеством, миссис Рейнольд только диву давалась, насколько недоступно это чувство Энни. Где и с кем бы девочка ни находилась, она всегда сознавала присутствие там Божьих ангелов и самого любящего ее небесного Отца, в котором в скором времени мисс Рейнольд многое узнала от Энни о жителях Ботфилда и даже испытала некоторый интерес к поискам нового угольного пласта. Но главное, в сердце ее проснулось участие к шахтерам и их семьям. Однажды мисс Рейнольд пришла в деревню. Лицо ее при этом было таким угрюмым и мрачным, что дети попрятались под кустами живой изгороди. Она неловко переступила порог дома Колов и сказала, что у нее есть работа для Тима. И к великому удивлению Бетси, пожилая леди, предложила ему 12 шиллингов в неделю.
Дорогие друзья, только что вы прослушали чтение книги «Дети из Кловерли». Это была третья передача. Продолжение следует.